свое место в церкви. Когда мне сказали эту тему, ну, сложно, я очень переживал и переживаю, потому что эта тема не догматическая, а более как-то практическая. Практика у каждого труженика, у каждого служителя своя есть, свой подход к и своя работа как с душами. И поэтому и разные души есть. К разной душе, каждой душе нужно иметь свой подход, чтобы помочь. И поэтому как-то так в переживании, в трепете хотел, ну, поразмышлять. Может быть, оно не только о молодежи, частью и как в церкви, важность этого. Я прочитаю Ефесянам послание, 4 глава, 7 стиха по 11, по 12, 7 по 12 стих. Ефесянам 4 глава, 7 стиха. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова, поэтому и сказано: вошедший на высоту пленил плен и дал дары людям. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же, есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова». Больше я хотел остановиться здесь на 8 стихе и на 11 стихе. И хотел вначале, так можно сказать, образно два, может быть, три примера привести. Важность этого служения – помочь молодежи, помочь душам найти свое место в церкви. Там, где большие церквя, и, может быть, много членов, а может быть, и в маленьких группах, мы знакомы с таким служением «привратник». Да? Тот, который встречает членов церкви, верующих, неверующих, и рассаживает по местам. Одно время, когда мы в новый молитвенный дом перешли, зашли, ну, я думаю, как-то и без этого можно обойтись. А все, чем дальше, больше приходит и, ну, важность этого служения. Один брат, которому поручает это служение, он, ну что входит в функции его служения, поставил стул возле дверей и смотрит на всех, кто заходит, ну и так сидит и смотрит, как же они по рядам ходят, ищут себе место. Там, может быть, уже служение началось, опоздал кто-то, и вот он смотрит, нашел он место или не нашел. Иногда вообще никого нету. Ну, как-то нету, тогда уже, ну, нету, кто-то другой берется. А другой он встретит, он пригласит, он потихоньку зайдет вперед, посмотрит, где место, сколько пришло людей, сколько там мест, и потом показывает: проходите, садитесь, находит место. И так оно все тихо, в благоговении. А тогда, когда смотришь, вроде бы и сидит там, и заходит неверующий, туда смотрят, и вот мечутся, то вперед пройдут, то назад отойдут. И сидишь впереди, я думаю, что это каждый из служителей, ну что же он там сидит? Ну неужели он не может помочь? Ну а вдруг сейчас развернутся и уйдут? И потом подходит: ну что ж ты не можешь помочь? Ну он ведь пошел, он ведь сам это нашел место, сел. И вот получается, служитель говорит ему: ну ты ж помоги. Он искренний, он переживает, но сидит и сам переживает, как бы быстрее он место нашел. А вот встать, пройти вперед, посмотреть, найти место, садись сюда, не получается. Другой такой пример. Чтобы хорошо было слышно, мне самое большее в церкви замечание, что меня не слышат, когда я проповедую. И сейчас тоже, да? И вот усиление. Брат на усиление сидит. Кто-то репетировал в субботу или в пятницу, усилителем пользовался, там, микрофонами. Все, началось служение, выходит брат просить благословения, усилитель не работает. И вот начинает брат то одну кнопку, то другую. Перепутал, зашумело что-то. У меня в одном месте проповедовал, в гостях был. И вот во время проповеди брат хотел что-то лучше сделать, а оно как зафонило, как загремело, и я потерял и мысль, о чем хотел говорить. И, ну, предложение сказал, аминь, и все. А сколько благоговения теряется, сколько переживаний. Служителя, диакона, они сидят, они, ну, на скамейке, места не находят. И как? И что? И, братья, от чего зависит? Устройство. Устройство в церкви. От того, на своем ли месте или не на своем. И я отнюдь не думаю, что, братья, тогда, когда на своем месте, что там нет ошибок, не получается ошибок. Бывают ошибки, но иногда смотришь, что-то получилось. И сидишь очень спокойно и думаешь, что этот брат, он на своем месте, он точно выйдет из этого положения. Не надо сильно переживать, не надо терять покой, сейчас он поправит. Действительно, смотришь, микрофон отказал, брат подошел, спокойно, проповедь идет, он разобрал, ставил батарейку или что-то заменил, и дальше никакого нарушения благоговения. Ну, только чуть-чуть бывает. Братья, и это много-много вопросов, связанные в домостроительстве или в устройстве церкви, тогда, когда ну, правильно занято место, и каждый на своем месте совершает служение. Я хотел остановить наше внимание для того, чтобы, ну, дальше идти. Вот на это место Священного Писания, 8 стих, «Поэтому и сказано, вошедший на высоту пленил плен и дал дары людям». Первоначально для того, чтобы правильно, но определять место для тружеников, для душ, есть такая, ну, как бы, может быть, или трудность, или правильное понимание, от чего зависит и от кого зависят эти таланты, способности и дары. Слово Божие, оно нам ясно открывает, что способности и дары дает Господь, и дал дары людям. В Слове Божьем открываются и другие места, говорят тоже в Петра, в 4 главе, 10 стих. «Служите каждый друг другу тем даром, который получили». Когда Моисея Бог призывает при горящем кусте, и он много-много причин находит для того, чтобы отказаться или не хочет, не соглашается идти совершать то дело, которое Бог доверяет ему или поручает. И вот последнее, что он говорит, причину, что я человек неречистый, косноязычный. И там Господь говорит, кто дает человеку уста. Кто делает человека способным говорить, и кто делает человека немым? Не я ли? То есть эту способность дает Господь. И от самого начала, от рождения, уже Господь закладывает эти способности в человека. Тогда, когда Господь дает Моисею откровение об скинии, как там все должно быть устроено. И когда читаешь это, какие должны быть эти покрывала, какие столпы, какой сам жертвенник в святом святых, какие херувимы должны. Но думаешь, но все точно так сказано, все должно быть изящно так сделано. И как же Моисей запомнит, и как же это сделается? И потом Господь говорит в 31 главе и книги «Исход», что смотри, я назначаю именно Веселиила для этого дела. Я ему даю это ведение, способность. И я когда, ну, и готовился, и раньше, когда это читал, он мне говорит, что я думаю, Господь не говорит, я думаю, подошел бы Веселиил, или я хочу, чтобы это делал Веселиил. А он именно сказал, я даю это именно Веселиилу. Он как бы утверждает, что именно Веселиил должен это делать. Почему? Я не знаю. Может быть, если бы Господь не сказал это, может быть, Аарон бы предложил, или Моисей бы предложил Аарону, или еще кому-то, вот ты делай это дело. А Господь открыл ему сразу, что это дело должен делать Веселиил. Друзья, я думаю, что опасность есть такая или трудность у нас, что когда Бог поставляет на служение служителей церкви, то у нас есть свое человеческое. Мы как-то по-своему можем подходить к людям, к их способностям, к их недостаткам. И поэтому Господь, Он распределяет или на себя берет распределение способностей и даров тех, кого Он призывает. А служителей Бог назначает для того, чтобы правильно то, что Бог уже дал, то, что Бог уже наделил, правильно распределить и устроить. И вот здесь в 12 стихе написано: «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Для этого Бог поставляет служителей. Я хотел еще пример привести из Ветхого Завета, где тоже касается личностей, которые были, ну или сделали дело, которое им поручали. Саул и Давид. Давид. У него тоже были ошибки, да? Но его служение, действия, народ, он в таком положении находился, что служил Господу. Но в служении даже Давида один такой военачальник, Иав, да? Если рассматривать эту личность, Иав, как военачальник, сколько он воин одержал победу, сколько он трудился, сколько он защищал, то место, где, допустим, он с братом своим говорит, я буду сражаться здесь, а ты будешь там. Если я буду в нужде, тогда ты поспеши мне на помощь. Если ты будешь в нужде, тогда я приду к тебе на помощь. Будем стоять твердо за города Господа Бога нашего. А почему-то среди друзей Давида он не записан. Почему-то среди храбрых он не записан. Почему? В жизни Иава проявлялось своеволие. Он не делал так, как понимал Давид. Он не исполнял волю Давида. Он многое делал, а вот раз Авенир. Авенир пришел, чтобы как-то сблизить два стана, примирить, чтобы один был народ, один был царь. И Ахаз коварно и убрал. Давид, он в переживании, в молитве вопиет. А это ведь его военачальник. Что подумают? Подумают теперь о Давиде. Ведь это его военачальник. Теперь народ, он вправе обвинить его. Вправе сказать, что Давид, это ведь ты поставил. Это ты виноват в том, что так поступил Иав. И много-много можно было еще примеров привести из жизни Иава, где он, ну, очень одаренный, очень способный. Но его своеволие, оно не давало ему возможности исполнять волю Божию, исполнять волю Давида. Если смотреть в Новом Завете, как апостол Павел отзывается о своих сотрудниках, в 12 главе 2 послания Коринфянам, в 18 стихе там он говорит: «Я упросил Тита, чтобы он пришел к вам». И вот когда Тит был у вас, пользовался ли он чем-либо от вас? И дальше он говорит: не в одном ли мы духе действовали? Не одним ли мы путем ходили? У апостола Павла такое было спокойствие, такая уверенность за Тита, что в одном духе действовали, одним путем ходили. И это устройство, это слаженность, это, ну, взаимопонимание, доверие друг другу. И оно как-то помогает в служении. Еще одну мысль я хотел сказать. Важность, ну, в этом служении – помочь душам найти свое место в церкви. Братья, когда я размышлял, помогая другим найти свое место в церкви, мы помогаем себе, служителям. Ведь одной из самых больших трудностей переживаний в церкви, в молодежи – это их незанятость, это их бездействие. Тогда, когда много молодежи ходят праздно, ничем не заняты, когда много братьев, одаренных, способных, они сидят в рядах. Но сидят и сидят, другие делают, другие совершают служение. Можно было бы и не переживать, но их энергия, их способность, их даровитость, она где-то выливается. И если оно не на своем месте, если это не направлено в правильное русло, то значит оно выливается в то, чтобы где-то смуту, где-то против служителей, где-то против дела Божьего, где-то затормозить. И поэтому, друзья дорогие, тогда, когда мы помогаем или переживаем, чтобы каждый член церкви, каждый член молодежи, он нашел свое место в церкви, и когда мы это выпрашиваем у Господа, то, помогая им, мы помогаем себе. И, как я уже сказал выше, что то положение, что Бог, Он наделяет способностью и распределяет дары в церкви, оно ставит нас, братья, в такое положение ответственности, что теперь не нам надо заботиться, как бы приобрести этот дар или способность в церковь и как бы поставить туда или туда брата или сестру и наделить их способностью, чтобы они совершали это служение. А как правильно распределить то, чем наделил нашу церковь Господь. Здесь, знаете, я уже упомянул, что присутствует что-то человеческое наше. Павел пишет Тимофею, говорит: заклиная тебя пред ангелами, сохранить это без предвзятости и ничего не делать по пристрастию. То есть у нас, когда мы соприкасаемся в служении, в церкви, с молодежью, у нас свойственно у служителей, что вырабатываются какие-то понятия о той или иной душе. И когда встает вопрос на служение, или на благовестие, или заниматься с детьми, или еще какой-то труд, у нас сразу срабатывает и та сторона, и та сторона. И действительно оно так, и это естественно. Но насколько важно, чтобы иметь вот такое смирение, сокрушение пред Господом, именно поступить так, как хочет Господь. Понять, куда Господь призвал эту душу и чем Он наделил, чтобы она приносила плод в церкви. И это важно. И, может быть, будут какие-то ошибки, какие-то недостатки. Но, братья, тогда, когда душа нашла свое место в церкви, когда она совершает то служение, тогда на этом месте, когда эта душа находится, легче она обрабатывается, легче она шлифуется, и мы вместе с ними. Тогда легче воспринимается. Когда она испытывает, что «да, я на своем месте, Бог меня поставил», испытывает внутреннее удовлетворение от этого служения. А тогда, когда душа не на своем месте, она трудности испытывает, что у нее не получается, и этим служением оно, ну, другим какие-то неудобства доставляет. И потом служителя переживает, как же надо поработать с ней, чтобы и те качества она заметила. И получается, что как будто бы все ополчаются против этого души, против этого брата или сестры. Важность, чтобы иметь видение от Господа, выпросить, чтобы правильно распределить, правильно употребить. И если даже есть какие-то, может быть, недостатки, но Господь призвал, Господь наделил этой способностью, чтобы этим даром могли и служить. Ну и дальше, если практически, как помочь с душам и молодежи найти свое место в церкви. Братья, я вот переживая, но замечая такую самое, может быть, не самое важное, но для меня, кажется, это одно из самых важных в подрастающем, в поколении, в молодежи, то, которое будет будущее церкви, помочь, чтобы молодежь наша полюбила Слово Божие. Мы можем много употреблять, много могут молодежь и подрастающее поколение петь, стихотворения рассказывать, на благовестие ездить. И сегодня почему-то у подрастающего поколения больше к этому тянется. Вот это вот служение, это вот важное, куда-то поехать, что-то рассказать, где-то поучаствовать, где-то, может быть, пережить, действительно по зимникам проехать, на фотографию попасть. Но, братья, если это молодежь, она не полюбит Слово Божие, если это жизнь, которую дает Господь, если тот дар, ту способность, которую дал Господь, оно не будет изнутри исходить, если они сами не научатся в себе иметь жизнь, противостоять тем или иным искушениям, то они каждый день будут: «А как в этом вопросе? А как в этом вопросе? А как в этом вопросе?» И с каждым новым вопросом они будут приходить к служителям и: «Помогите, помолитесь». Но тогда, когда они полюбят это Слово Божие, когда это Слово Божие, оно будет их хлебом, их двигателем, тогда, ну, многие-многие вопросы, они встанут на свои места. И я думаю, что тогда и будет подрастающее или то поколение, оно сильное. Друзья, одна из таких моментов еще, я и в своей, ну, жизни или практике заметил, что у служителей Есть свое мировоззрение на каждый вопрос. Одно богословское, догматическое, это да, но есть второстепенные вопросы, которые есть, с которыми мы должны решать, и у каждого служителя по-разному. Каждый служитель по-разному подходит к вопросам. Часто молодежь, она любит услышать откровенно от служителей, как в их жизни решались те или иные вопросы. Вопрос брака, вопрос, может быть, трудоустройства, вопрос, как переехали на миссионерское поле. И, знаете, есть такая опасность, когда мы рассказываем свой путь или водительство Божие, и эти вопросы, которые Библия конкретно не оговаривает, мы утверждаем и раз, и два, и три. Я тоже имел такую неосторожность, вопрос, часто с братьями, как, вопрос женитьбы. Я откровенно рассказывал, сколько, когда начал молиться, сколько у меня было пунктов и подпунктов, которые я ставил Господу, как бы я хотел, чтобы Бог ответил мне, и кто должна быть моя невеста или помощница. И потом я пришел к тому, и Бог привел меня к тому, что все эти пункты и подпункты Бог убрал, и пока я согласился с Господом, и одно только оставил, чтобы, Господи, чтобы не было старше меня. И я так уверенно, утвердительно говорил и у себя в церкви, и как бы это. И вот однажды я встретился с таким вопросом. Приходит брат, трудности, переживания, исповедания. Все это выслушал, помолились, и этот вопрос, решение этого вопроса. Он и так, и сказать или не сказать, а может быть еще подождать. Но я, брат, как? Этот вопрос назрел? Да почти уже назрел. Думаю, что надо уже решать. Ты молился, у тебя есть уже какая-то кандидатура. Да есть уже, сказать или не сказать. И вот он, что такое? Вроде бы так откровенно. И это не 5 минут, и не 10 минут было, и не уходит, и говорить боится. А потом говорит, называет имя, а сам смотрит в мои глаза, как же я среагирую. Как-то Бог дал милость, я спокойно отнесся. Спокойно, давай, время выждем, помолимся. Потом думаю, почему? Почему так он переживал? Начал анализировать, она старше его, он знает мою точку, он знает мою позицию, и теперь он переживал, как я это восприму, он начал оправдываться сразу, и тут только меня осенило, что я делаю, тогда, когда я твердо говорю ту позицию, которая, может быть, лично касалась для меня. Она не касается для того, Бог ему по-своему откроет. То, что касается для меня, так нужно и говорить, Бог мне открыл. И все, но не говорить так, что как будто бы это идеал, это такое, доктрина, которая должна быть у всех. И получается, что тогда, когда мы хоть в этом вопросе, хоть в другом вопросе переезда или места работы, когда мы утверждаем и вот так или иначе, они боятся, а как пойти к этому служителю? Бог мне открывает по-другому, у меня по-другому, а он понимает по-другому. Еще одна сторона. Братья, хорошо иметь твердые позиции, но тогда, когда молодежь или любой член церкви, они знают, что это тот служитель, который искренно выслушает от начала до конца, и он вникнет в каждый вопрос, и он войдет именно в это положение, и он объективно подойдет к этому вопросу и поможет. Если это члены церкви или молодежь увидели или знают, насколько им легче идти тогда за помощью. Однажды мне один брат говорит, я, говорит, исповедоваться пойду к тому служителю. Я говорю, а почему? Но есть на это причины. А вот свой семейный вопрос пойду решать к тому служителю. Меня это шокировало. Думаю, как так? Почему? Да потому что я знаю, как тот к исповеданию относится. И зная, как он относится к вопросам женитьбы. И зная, как тот к исповеданиям относится. И как относится к вопросам женитьбы. Знаете, хорошо, что есть в церквях много служителей. Но тогда, когда члены церкви и молодежь, они настолько изучают нас и знают, что он не способен в этом изменить свое мнение, это плохо. Это плохо. Если это грех, да. Но если это что-то такое, что нужно помочь, что-то посоветовать, тогда это очень плохо. Братья, здесь еще влить в помощи душам или в помощи молодежи, как найти им свое место в церкви, оно, знаете, и играет еще такую роль. Есть в Библии написано «внушай», и есть в Библии написано «наставь». Чем это отличается, братья? Это «внушай» и «наставь». Оно одинаково ко всем применимо или нет? В Ветхом Завете написано «внушай» это кому? Детям. И в притчах написано «наставь» кого? Юношу. И это имеет смысл. Тогда, когда мы детей наставляем, а не внушаем, это плохо. А когда мы юношей и молодежь внушаем, а не наставляем, и это плохо. Может быть, кто-то не сразу согласится, но знаете, тогда, когда на молодежь оказывает давление, внушать это значит, ну, это назойливость, это постоянство, это у них вырабатывается анти. Я в своей жизни тоже соприкоснулся тогда, когда был, но совершал одно служение, и там надо было очень знать, ну, быть развитым технически. Надо было постоянно налаживать станок, который кустарно изобретен. И от этой наладки очень и очень много значило качество работы этого станка. Ну и брат, который учил меня, вот так сделай, вот так сделай. Ну да, я делал, а смотрю, ну не получается, эффекта нету. Эффекта нету. Думаю, что-то не то. А вот так и все. Потом один брат зашел, служитель, опыт. Я знаю, что он эти станки делал. Он посмотрел, ну, говорит, брат, ты, ну, не ограничивай себя как-то в экспериментах. Вот, ну, можешь вот так сделать, может быть, получится, а может быть, нет. А может быть, вот так сделай, может быть, получится или нет. И так несколько мне советов дал. Он ушел, я думаю, дай-ка я попробую. Как раз в этом была проблема. Точно так, как он сказал, сделал идеально. Но думаю, почему? Он бы мог мне сказать, слушай, я знаю, я много на этом отработал. Вот так сделай, и вот так сделай, и вот так сделай, и будет все хорошо. У него был совсем другой подход. И мне тогда так запало это, но насколько все-таки от подхода, от того наставления зависит примется это наставление или нет. И другая сторона, в следующий раз уже намного легче, намного приятнее от того брата, от того служителя воспринимать советы. И вот к юношам, к молодежи написано «наставь, братья». Все-таки это много зависит тогда, когда братья и сестры, молодежь понимает, что у нас нету такого вот так и так, и все. Мы вам выдали, мы вам сказали, а вы как хотите, так и поступайте. Не будете слушать, не примете, вот так, 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 и все. Вопрос решен. Да, можно. Но эффекта только не будет того. Не будет жизни, будет обострение, будет много трудностей и проблем. И еще одна сторона помощи, братья. Как-то мы у себя среди братьев молодежи рассуждали, и вот пример наглядный такой был. Вдове привезли уголь. Ну и так я узнал, что надо перекидать там 11 тонн угля. У нее все дочери, ни одного сына большого, кто будет это делать? Я думаю, смотрю, наблюдаю так, ну, день проходит, ну, среагируют братья или нет. Потом говорю, братья, ну, соберитесь, ну, вот ты, ну, вечер у вас свободный, сходите, помогите. Они сперва посмотрели, ну, кто-то так, давай сходим, пошли. На следующий день они весь день рассуждали и говорили, как все-таки Бог благословил. Такое, говорит, хорошее общение получилось. Так дружно перекидали, помогли, все сделали. Потом, говорит, она еще нас чаем напоила. И за чаем такое общение. Так мы, говорит, благодарили, так мы радовались. Братья, этого сегодня молодежи не достает. Молодежь сегодня хочет благовествовать, хочет духовно трудиться, хочет что-то вот такое видное делать. А все-таки вот настоящее или подлинное благословение они испытывают тогда, когда они начинают не с такого служения, а вот с физического служения. Сегодня физическое служение – помочь вдовам посетить, дрова нарубить, сено перекидать – оно не в почете у молодежи. И это считается, это такое служение, которое вовсе, ну, нигде об этом не скажут, нигде об этом это видно не будет, и никакого от этого не будет благословения. Но это как раз ошибочное мнение. И если мы правильно будем помогать, чтобы они на это обращали внимание, чтобы они в этом преуспевали, то Бог вот из таких, которые верно к этому подходят, правильно относятся, из них потом будет хороших тружеников готовить, хороших помощниц готовить, и тогда церковь будет наполняться правильными или готовыми, или хорошими тружениками. Тогда в церкви будет устройство, тогда в церкви будет каждый чувствовать себя как дома, и не будет создаваться такое впечатление или внутреннее такое, что «ну что?». Я здесь как будто бы лишний. Поручать ничего не поручает. Когда в трудностях, в переживаниях никто не придет, не поможет, не обратит внимания. Братья, я думаю, что это тоже, я не скажу, что это самое важное, как уже говорили, Регин говорит, что это мое важное, руководитель молодежи, мое важное. Но все-таки от того, насколько мы, как служителя, правильно распределяем те дары, которые Бог нам дает в лице кающихся грешников, в лице членов церкви, в лице молодежи, это очень и очень много зависит, насколько церковь будет трудоспособна и насколько много она может принести труда или плода на ниве Божией. Аминь. Мы еще помолимся.